Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня с большой радостью я встречаю в студии Радонежа священника Ненада Ильича, настоятеля сербского прихода в Амстердаме в Голландии, режиссера, писателя, сценариста, автора нескольких сериалов на сербском телевидении. Сейчас проходит фестиваль сербской культуры в Москве. Отец Ненад также представляет там два своих фильма, посвященных святителю Николаю Сербскому Велимиру и преподобному Иустину Поповичу. Здесь же со мной в студии редактор издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Агафонов и наш постоянный автор Елена Аркадьевна Осипова, председатель общества русско-сербской дружбы, которая любезно согласилась сегодня поучаствовать в нашей беседе в качестве переводчика, ну и в том числе мы поговорим с Еленой Аркадьевной также на разные темы. Отец Ненад, во-первых, я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы почтили своим присутствием нашу аудиторию, нашу скромную студию, потому что гостей из Сербии мы всегда приветствуем очень тепло и с большой радостью.
Радость моя тоже. Фестиваль, на котором я теперь, это сербское утешение русскому сердцу. А это тоже и русское утешение сербскому сердцу. Это так я чувствую здесь. Много знакомых, новые приятели. Это всегда это мы народы, которые сродни это.
У вас очень интересная судьба, очень интересный путь, и я бы хотел, чтобы вы поделились с нашими радиослушателями именно мыслями, вот, которые возникли у вас на пути. В 90-е годы вы выбрали путь церковный, обратились к церкви, и, как всегда, наверняка для человека, связанного с культурой, а вы режиссер, сценарист, писатель, это непростой выбор, это, наверное, и выстраивание каких-то совершенно новых отношений с людьми и с Богом. Как вам кажется, что должно случиться с человеком, чтобы он пришел к Богу, пришел к церкви?
Я когда пришел в церковь, я думал, что никогда больше не буду режиссурой заниматься. Я не хотел этого. Это для меня было так, совсем не важно, что это режиссер. Театром занимался больше, чем остальным. И тогда я думал, что это не будет. И тогда начал в моих 30-х лет, я начал учиться на богословском факультете, в Белградском. И хотел служить Богу как возможно. Начал рисовать иконы. Мой какой-то талант, сказать, но желание, чтобы делать что-то в искусстве. Так сперва начал с иконами. А затем стали меня приглашать делать... Сперва это фильм о Николае, затем Аве Юстине, затем какие-то сериалы о литургии, об иконе, о православной культуре в этом мире. Но и тогда снова я стал так-то служить не только в церкви, как диакон, был диаконом, но и делать режиссерские какие-то вещи. И это так стало нормально.
И вот здесь главный вопрос, который я задавал очень многим нашим авторам. Православие – мир духовный и кино. Это мир искусства, совершенно как бы оторванный и даже часто противоположный духовной жизни. Как это можно сочетать?
Странно, что этот вопрос, потому что у нас после Андрея Рублева фильма Тарковского, этого вопроса для нас нет. Только видно, что нелегко сделать. Это гениальное творение. И я знаю, что Тарковский не был таким глубоко верующим человеком. Ну и какая-то интуиция у него так сделала, что это настоящее житие.
Безупречно.
После этого снова случилось, что Павел Лунгин сделал это остров. Тоже не так церковный человек. Я даже разговаривал с ним, потому что у нас была какая-то идея делать художественный фильм о Святом Саве. Разговаривали с русским сотрудниками, попробовали сделать это все, но не удалось, к сожалению, еще. И он делал это остров, фильм прекрасно сделано. Это видно было, что можно сделать это не так огромный бюджет. Использовать, а сделать очень хорошую кинокартину. Это, если там поставили бы какого-то святого, на место этого, который играл гениальный актер Мамонов, Петр Мамонов, это было бы совсем... Как следует, это так, житие, настоящее житие, кусок жития какого святого, это очень сделано. А тоже это интуиция, Не делал он как настоящий, он какой литургический включен, это, знаете что, я думаю, что все эти дороги к Богу ходят. Это, иногда, если в какой-то ситуации мы поставим художество как-то над Богом, это проблема. И так художники станут жрецами какого-то новой религии. Это проблема.
Тогда, когда они все-таки занимаются самовыражением, а не приближением к образу, да?
Да, да, да. Это когда это станет важнее. Ну, если мы хотим искусство использовать в церковной миссии какой-то, это крест какой-то. Вместе думать об автономии художественной, а вместе не забывать, что это о святом, святые события и все. И затем, если можно это вдвоем сделать, это крест какой-то художника, который хочет сделать. Мне всегда интересен, например, Гоголь. Гоголь, это я запомнил за всю жизнь его интересные слова. Когда его спросил, ты такой верующий человек, а ты что смеешься? Что-то какой-то юмор, что делаешь ты? А он сказал, знаете что, я верующий, и я смеюсь дьяволу. А он не может поднести, чтобы ему смеялись. А я это найду не так, как в демонском мире, но здесь. Между людьми, которые такие малогражданные, всегда это какие-то низкие качества у людей. И это здесь дьявол спрятан. Верующий человек Гоголь художником был, который весь мир принял как художника русской литературы, не только русской литературы, мировой литературы, он такой огромный, ему повезло.
Но все-таки он был очень самокритичен, и мы знаем, что в последние годы своей жизни он очень горько оплакивал то, что он позволял себе иногда.
Думаю, да, есть записано много того, но я не уверен, что это все так просто. Он хотел что-то сделать, какой-то второй том «Мертвых душ». Это правда, это все знаем. А что случалось, почему он это сожгал, это мы не знаем. Мы это не знаем. Никогда не будем знать. Может быть, сознаем, если встретим его в Царстве Небесном.
Отец Ненад, вы в своем интервью, которое я имел счастье прочитать, очень осторожно отнеслись к этой затее изобразить святого вот так, как он есть. Вы даже рясу не захотели надевать святого Николая Сербского, да?
Это когда снимали этого фильма Николая, например, в монастыре Любостыня, где он был во время Второй мировой войны, мать игуменья, она мне показала его расу и сказала, почему ты хочешь это для фильма? Сам надень расу. А я так, ох, как я будто в расе Николая, ой, невозможно, я не смею. А я не такой, Но когда я так близко пришел к Николаю, он был в этой расе, будем снимать только так, не буду одеваться. Надо осторожно, конечно, но намного важнее делать с любви. Любовь, если любовь здесь, Христос есть посреди нас, и тогда все легко.
И это сразу чувствуется, кстати.
Это чувствуется. Человек знает, когда он что-то выдумает, а знает, когда он в любви, когда это самое собой открывается. Да.
Искусство и церковная жизнь. Вот это все-таки очень важная тема. Сегодня многие люди искусства принимают веру, ходят в храм, совершают церковные обряды. И вместе с тем они предпочитают искусство церкви. А ведь церковь, как говорил митрополит Петерим Нечаев, дословно был у нас такой святитель, он уже скончался, он подробно развивал эту тему. Он сказал, что вообще искусство, оно исходит из церкви, и церковь является как бы матерью искусства, потому что все в церкви, что было установлено, оно развелось дальше в светское. И, собственно говоря, та культура, с которой мы сегодня боремся часто, она вообще-то вышла из церкви. Вы тоже разделяете это мнение?
Ну да, это интересно. У нас один очень интересный епископ тоже был, Данило Крстич, он был епископом Будимским. Маленькая епархия, часто в Венгрии. И он писал очень короткие тексты, он очень интересный писал, и он об этом писал. И он сказал, это три этажа. Первый этаж – это торговля, рынок. Второй этаж – это культура. Третий этаж – это культ. Если не связан с культом, культура станет что-то, каким-то гражданским что-то. Если связано с культом, а имя – культура идет от культа. Культ – культура. Если человек не связан с этим вышним этажем, третьим этажем, Он может быть ученым, может быть господственным, но это не настоящий. А настоящий господин будет какой-то хозяин, который земледелец, который имеет связь с третьим этажем. Если он связан с третьим этажем, если только с другим этажем, ну, он будет так, ну, да, образованный и все, но ничего нет. Это похоже, я думаю, на... Все из культа и выходит.
Сегодня очень сложная ситуация, прежде всего, для нашей самоидентификации. Вот святитель Николай Сербский очень много писал о Сербии, как о все-таки представительнице, наверное, отчасти и Европы. И он очень жалел Европу в том плане, что она оторвалась от христианских корней. А как бы вы сегодня обозначили Сербию, вот именно на этой мировой арене? К чему она больше тяготеет? К Европе, к Востоку?
Знаете что, надо вопросить вас. Чему больше стремит Россия, Европа или Восток? Теперь в политике, это получается, мы видим, что теперь Восток серьезно принят, и связи с Востоком стали очень важны. Но у вас, как и у нас, всегда было и Восток, и Запад в культуре. Некоторые совсем стремят к Западу, некоторые попробуют сделать какую-то национальную связь между Востоком и Западом. И разговаривали там на этой встрече перед проекцией, кинопроекцией, и написал один очень интересный текст, который называется «Изнад, над Востоком и Западом». Над Востоком, и он говорил о Балкане, о Сербии. О Сербии. И сказал так, он оставил как какое-то завещание. Если вы Сербии, останете между Западом и Истоком, только так, Запад, Восток, Восток, Запад, Восток, Запад. Если останетесь здесь, вы будете между молотом и наковальней, как орех будете разбиты. Разбитый как орех. Вам надо быть над Востоком и Западом. А это возможно только с Христом. У нас всегда была и теперь тоже двойность Запад-Восток. Но если у нас будет сил, чтобы с Христом были над Востоком и Западом, а тем же связаны с православной Россией, тогда у нас... Может быть, и какого-то будущего будет.
Получается, прошло столько лет с проповеди апостола Павла, а мы еще не воплотили ее в жизнь. Ведь нет во Христе ни Эллина, ни Скифа. Я всегда ударяю здесь, его пропускают. Скиф – это русские, как мне сейчас пояснили. Ни Иудея. Во Христе мы все едины. Но получается, что мы забываем это, и мы всегда разделяемся.
Это очень интересная кинокартина. Не христианская, так, но мировая. Крестный отец. Это известно. Первая часть, вторая часть, третья часть. Третья часть не так хорошая, как первые две части. Но очень интересный там один эпизод, когда этот босс мафии, Аль Пачино играет, он ушел будущего папы. И папа это тогда был кардиналом. И разговор, потому что проблемы какие-то финансистские. Он сделал с Ватиканской банкой. И он хотел, чтобы кто-то защищал его. Это совсем это криминальный. Но он так вошел в это в его... Во дворе был такой разговор. Здесь была какая-то фонтана. И он такой, какие это люди? Как это возможно? Он мафиозу. Али, ну, он так... Очень ему было странно, как эти люди там в Ватикане, и нет, разные, там, как они ведут себя, а почему, где христианство, где Христос здесь? А этот кардинал, будущий папа, этот, который исторически был 2 месяца папа, я думаю, отрывали его. Он был, да, так его вели, он 2 месяца, я думаю, что были, отрывали его. Отравили его. Но он так сделал из этого фонтана, взял камень и вытащил его, и разбил его. Разбили его. И говорит, смотри, этот камень здесь, в этом фонтане, он 1000 лет сидит, а внутри он сухой. Так же и с Европой. Она в христианстве это 100 лет, а Христос не вошел внутрь. Не только остался. Это очень интересный эпизод, который говорит нам о проблемах не только Европы, но и нас.
Я бы на нас перенес, во-первых, потому что я говорю часто с нашими авторами, вот чему я был свидетелем, все-таки, мне кажется, в Европе тоже живо христианское сердце и христианские чувства. Не везде может быть, но вот такого сатанизма откровенного, в чем ее обвиняют, все-таки, мне кажется, это чересчур. Ведь у нас тоже было еще и хуже порой. Вот эти прошедшие 70 лет.
Хуже, да. И у вас, и у нас было намного хуже. Это был террор над христианами. И все. Интересно, там с Сергием Посадой. И там в музее увидели статую Христа, которая именно была с какого-то кладбища здесь. Была могила какой-то девушки, я думаю, католички. Ну, мать Матрона, когда во время коммунизма сказала, где молиться, они не могли молиться, она сказала, есть там на кладбище что-то какое-то, найдите. Это, они, много их уходило там, чтобы молились перед этой статуей Христа. Это совсем не наша традиция. Не наша традиция, но силой любви, силой его мы пройдем. На Западе христианство есть еще христиане, есть переходов, которые римокатолики, протестанты, это по-другому, которые еще живут верой, попробуй живут верой, но меньше и меньше, все меньше и меньше. У нас не так, все-таки не так. Ну, проблемы есть у нас, но именно много храмов мы получаем от них, потому что еще у них какая-то совесть, я не хочу продать храм, чтобы было, не знаю, гостиница или что-то, казино, чтобы было. И они нам продают это. Ну, они нам продают, есть праздники у нас. Будущее православия, я думаю, что видим, что будет эта сила православия очень-очень важной в будущем Европе и всего. Европа когда-то... После будут разные проблемы, это видно, теперь это все в низком уровне. Но будет потребность снова, а когда потребность появится, не будет достаточно это, что делает Ватикан, что делают протестанты. Я думаю, что эта тайна, которую мы сохраняем в православии, будет и самое важное в христианстве. И теперь они так и... Именно приходят люди на литургию у нас, в церковь, не понимают ничего, мы по-сербски служим. Но они что-то чувствуют. Что-то чувствуют. И есть люди, которые не знают сербский, а очень так... Почти на каждой литургии будут. Что они понимают? Они понимают... Ощущают здесь, в нашей литургии, ощущают присутствие Христа. Они ощущают, что это Христос там. И ощущают, что, как важно, чтобы причастились, чтобы к святому причастию пришли. Это так видно. Это будет будущего.
Очень большие залоги, мне кажется, даны все-таки вот в истории Европы, что касается ее духовной музыки, ее изобразительного искусства. Некогда Европа была, словами святителя Николая Сербского, возлюбленной дочерью Христа. И, наверное, это все-таки даст когда-то свое такое отражение уже в современном мире. Мы недавно встречались с одним из старейших клириков нашей церкви. Ему 93 года, протоиерей Владимир Тимаков. Мы с ним вот так сидели друг напротив друга и размышляли о разных вопросах. А батюшка очень много перенес, испытал в своей жизни за столько лет. И, в частности, он размышлял над тем, почему русский народ смог так быстро забыть свои все заветы и за 70 лет практически предать Христа. Но он мне сказал и поразительную вещь. Оказывается, это не было время забвения. Это было время церковного цветения, если можно так выразиться, вот эти безбожные годы. Церковь-то, она расцвела. Там были новомученики, были люди, которые боролись с системой. А сейчас мы как-то успокоились, наверное, все.
Страшно, что мы часто выбираем дорогу к Христу, Богу, к Царству Небесному только через мученичество. Через мученичество. Это страшно. И серби тоже. И вы. Ну, это, я думаю, что это не совсем не... Это хорошо для нас. Это как-то нужно пройти. Это на второй уровень жизни. Как-то нужно. Хорошо, что есть мучеников. Но нехорошо, что мы наши таланты не реализуем, когда мир, когда не война, когда не мученичество. Это огромная ошибка. Это ленивее в этом виде. Я не знаю, как сказать. Недостаточно церковнее, недостаточно... А таланты развиваются, много видов развиваются таланты. Не то только, чтобы всегда были в церкви, молились. Нет, не... это надо об Христе думать на каждом шагу.
Отец Леонид, у вас необычная биография, вот вы были диакон, священник, а сейчас вы в Амстердаме. Давно вы там служите?
5 лет тому назад. Так, поэтому взрослые дети были у матушки мне, и они пригласили нас, потому что было нужно немножко... Приход был так слабенький, 15-20 людей было на литургии. теперь 60-70, о, мы сделали много. Это еще великий храм, потому что так покупали 15 лет тому назад, и еще не закончили выплаты. Но он только великие праздники, на Пасху, на Рождество, на, тогда будет людей, чтоб пополнили. А это теперь еще нет так много людей. Ну, литургия как-то идет. Это и много теперь есть и русских, которые из русской церкви в Амстердаме, которая теперь не русская, стала цареградской, начали приходить у нас, потому что они ощущают это намного ближе, чем в этой новой констеллации с Варфоломеем.
Голландия очень интересная страна, многие называют ее чуть ли не зеркалом, кривым зеркалом Европы. Вот Амстердам, на ваш взгляд, ну или как отражение Голландии, вот как вы воспринимаете, что это за народ, что за этническая сущность, что за отношение к религии, к Богу, вообще что за общество?
Теперь это атеизм там доминантный, это не можно увидеть, это христианское. Только в каких-то части Голландии есть эти протестанты, подобные амишам, очень так строго живут, почитают какие-то законы христианские. Так. Но вообще-то в атеистической земле огромной толеранции. Все толерантность. Это самое главное слово. Но всегда это огромная опасность, когда толерантность ставим на первое место, любовь как-то перестанет. Здесь, знаете, разница огромная. Здесь, в России, это не часто увидишь людей, которые улыбаются тебе на улице, в метро. Все серьезные, не только в магазинах. А там все улыбаются, все любезные. Так-то. Ну, когда что-то тяжелое придет, это по-другому. Это огромная разница, знаете. Но что интересно, потому что они так толерантны, когда это была корона, это многие из нашей церкви так были немножко как испуганы, как я не знаю, не только испуганы, держава, государство. Государство там и там какие-то законы вводило. Но там они, мы там все время без перерыва святую литургию служили, и это было все. Потому что в этой толерантности они так сделали, ну, то будем толерантны, и христиане будут делать, если им нужда. Сперва это было хумористически даже, потому что когда освобождение вели сексуальные рабочие и христианские. Это как мы попали в одно, это было очень смешно. Но так позже того, это больше серьезно. Тогда остались только мы, только христиане, которые... И так мы причащались совсем нормально. Было больно, как и повсюду, но литургия продолжалась в этой атеистической стране. А повсюду, в Бельгии, в Германии, там, где государство имеет влияние на церковь, там было запрещено.
Я совсем недавно беседовал с главным регентом Грузинской православной церкви здесь, в Москве, он 14 лет, и он очень жаловался, что он испытывает невероятную тоску по родине, говорит, что грузинскую жизнь здесь невозможно устроить в Москве, но он старается. Вы испытываете такую тягу к Сербии, и часто ли бываете там, вот, находясь за границей, как вы относитесь к своей родине?
Ну, как нет? Нет, потому у меня по-другому. Я еще... преподаю на университете в Белграде, на факультете современного искусства. Это так факультет. И там я преподаю несколько предметов. Режию одну, вторую, арт-дирекцию и такие вещи. И однажды в месяц, а мои дети там все четыре, они взрослые теперь, они все в Белграде, и так я каждый месяц я буду там. Так что я одной ногой в Сербии и по-другому. Это не так тяжело для меня. Но все-таки уже несколько месяцев, матушка, я только делаем планы, как, когда вернемся. Как, нужно вернуться. Теперь это мне так состояние так райское в Сербии, но... Привлекает родина, привлекает корни, очень сильная вещь.
Вот Россия за последние 30 лет, когда получила свободу, в том числе и религиозную, она все-таки сильно изменилась, несмотря на то, что сегодня мы видим тенденции не очень хорошие, возвращение вот этого авторитарного стиля управления во многих местах, некая депрессия даже в развитии определенных, так сказать, вот этих свобод, за которые мы боролись, если можно так выразиться. И сейчас очень многие отмечают, что мы испытываем тяготение опять к империи, впрочем, советской даже, то, что очень многие люди ностальгируют по советскому времени, вернуть СССР и так далее, и тому подобное, но со всеми прочими атрибутами. А что касается Сербии, вот эти три десятилетия, может быть, как вы наблюдаете за страной, что меняется в людях, вот куда идет сейчас Сербия?
Я не могу сказать, что это хорошее станет там. Все-таки есть надежды. Я не знаю, совсем понимаю, когда мы разговариваем так открыто, и у вас проблемы, и у нас проблемы. Но сколько огромная ответственность ваша теперь в России. Огромная ответственность не только по отношению к русскому народу, но по отношению к всему миру. Иногда это звучит, когда политики говорят об этом, о, это так идеология, это пропаганда. Это... Но не, это правда. Знаете, что это совсем правда. Потому что, например, Сербия, мы в каком состоянии полуколонии. Это не колония, не совсем колония, но, знаете что, нет совсем у нас автономии настоящей. Мы смотрим на Запад, смотрим на Восток, силы нет, много влияют в Европе, из Америки. Теперь мы ни там, ни вам. Мы смотрим, народ в огромном большинстве смотрит на Россию как царство.
Но еще недавно и Россия была в таком же состоянии, ни нашим, ни вашим. Мы тоже имели тяготение к Западу.
Да, и теперь тяготение у нас. Но знаете что, у нас два царства мы сбросили как-то. Маленькая страна. Они зубы поломали на нас. И Турецкое царство, и Австро-Венгерское. И они так начали, Первая мировая война, но она вам много горе приняла, а вы защищали нас тогда, и это было очень... Мы им запомнили это. Знаете, что Сербии запомнили, да, цара Николая и все, совсем запомнили это. 80% народа, может быть и больше, все любят. Я не знаю, это сказать, что какой-то народ любит другой народ, это так странно теперь. Это звучит тоже как какая-то пропаганда. Нет, именно любят. И не только что любят, но потому что мы не любим царство. А одно царство – это православное царство. Я знаю, что все не православное царство. Вы Россия, РСФСР, это все ясно. Но мы знаем, что у вас есть сохранено православие, что Христос здесь есть, как и у нас. И когда видно, и когда не видно. Это что-то, что останет. После всего, в этом мире, как маленький народ, нам нужно, чтобы кто-то защищал нас, но чтобы имели какую-то связь с неким, потому что невозможно культуру сохранить в таким язык культуры в маленьких народах. Это невозможно совсем. Нужно, чтобы большие центры остались. Немножко все устали, я очень, сейчас можно на сербский переведем. Малым народам им потребен центр. Потребни су центри, значи оно...
Притяжение,
да? Јесте. Кад човек дође овде у Москву, да, и кад види овде историју, одем у, рецимо, историјски музеј, одем у Трицјаковску галерију, одем тамо де видим неку историју нови, ону, Русије, практично.
Чтобы человек, который приезжает в Москву, мог увидеть историю России, вот как, например, я увидел, как говорит отец Ненад, в историческом музее, пройдя через все эти залы и увидев просто этапы русской истории.
Как пройдем Москвом, улицами, и то имаем в старом делу Москвы, или ведь он новее, пре рата, после рата, другог зидано.
Или, вот, например, как я, говорит отец Ненад, смог увидеть в исторической Москве столько свидетельств о истории русской, храмы, которые просто вот в таком количестве здесь встречаются.
Onda neko ko dolazi iz malog naroda koji se istakao stalno nekim pobunama protiv države. Znači, ja dolazim iz malog naroda koji se istakao pobunama protiv raznih država.
Sam ja, говорит отец Ненад, происхожу iz malova народы на Балканах, который постоянно восставал против государств. Но от себя добавили, восставал, потому что эти государства были враждебны сербам.
И последнее столетие, и то не едно, него више столетия, су ствари состоят о том, да смо ми само били рушени, да ништа не остаяло.
Последние столетия так отразились на нас, что доставались нам только, по сути, руины, разрушения. Мы постоянно восставали против турецкого ига, это уже я от себя добавляю. Потому что сербы никогда не могли смириться с властью мусульман, тем более азиатов.
И само мусульман, не только мусульманов, но и римокатоликов, и немцев.
Не только мусульман, но и римокатоликов.
Это неизвестно, может быть, вам. Белград. Столица державы, которая в мире рекордер, сколько раз бомбардирован, сколько раз из одних рук переходил в другие руки. Это совсем в мире нет такой столицы. Это можно увидеть и проверить. И тогда, когда придет человек в Москву, которая была в 1812 году сожжена, затем вблизи, немецкие отряды были вблизи Москвы войны и так далее. Но вы сохранили культуру, которая видна, это да. Смешение западной культуры, европейской культуры. И видно, мне было в музеях, когда все это смотрю, историю вашу, и когда смотрю, здесь видно, как вы сделали какой-то амалгам. Смешение. И как приобретали немножко, всегда немножко и много из европейской культуры, а всегда оставались своим. Назад я был в Лувре, и когда портреты какие-то я смотрю, я вижу в 18 веке, в 19 веке портреты похожи теперь станут. Это два народа, два физиономии, не совсем стиль такой-то, стиль дворцовой культуры, совсем похож. И не только дворцовый. И затем, сколько того, теперь люди смотрят на то, что есть американские фильмы, которые так популярны, музыка американская. И кажут, ну, они так, это какая-то доминация в культуре. Почему нет достаточно культуры? Есть, мы смотрим русские фильмы, но много-много продукции из Европы, из Америки есть. Кто не думает о технике, компьютере, Apple, что знаю, автомашине? Никто не говорит о том, что русские математики что сделали, а не что дали Европе. Затем, когда искусство, сколько из России людей ушло в Европу и сделали этот новый, все модерное, что случилось в 20 веке, в первой половине 20 века, это вышло из России. Это русские. Даже дизайнеры, которые работали в магазинах, они тоже из России пришли в первые, которые первые это шаги это радикальные сделали.
А если еще вспомнить все русское золото и награбленные сокровища?
Это по-другому. Ну, это очень интересно. Когда я из этого народа, которым стало нечто рушено, дождемо овде и видимо очуванную одну культуру, которая может быть и езгру читавог тог православного света.
Теснин говорит, что когда я приезжаю из Балканского полуострова, из города, который постоянно разрушался на протяжении истории, и вижу у вас в столице что-то сохранившееся, то, что имеет преемственность с предыдущими столетиями, как некое ядро целого великого государства.
Онда то за нас много важно. Можно не можете ни досхватить, сколько это важно. Вы сте овде и навикли сте на то.
Для нас это очень важно, даже более важно, чем вы думаете. А вы живете с этим, вы просто привыкли к этому.
Спасибо, дорогой отец Ненад. Я благодарен вам за такое видение. И это не просто видение, это чувство. Я думаю, вы наши чувства тоже ощущаете. Хотя мне иногда стыдно за наших политиков. Я думаю, и вам иногда за своих стыдно. Мне иногда стыдно за наших священников, которые допускают себе...
Меня поняли с моим русским... Который...
Прекрасно понял. Абсолютно.
Забил.
Я, продолжая нашу беседу, хотел бы все-таки упомянуть, что два фильма отца Ненада были на фестивале «Сербское утешение» показаны. И хотел бы несколько слов об этих фильмах, чтобы рассказал Егор Агафонов.
Да, действительно, мы на нашем фестивале в рамках кинолектория показали фильмы отца Ненада о святителе Николае Сербском и о преподобном Юстине Поповиче, Ава Юстин. Можно сказать, что отец Ненад явился своего рода создателем жанра своеобразного киножития, очень своеобычного. Это большие масштабные настоящие полотна, каждый фильм продолжается по 2 часа, и они чрезвычайно насыщены материалом, редкими записями, беседами с людьми, информацией. Но удивительным образом режиссерский талант отца Ненада позволяет вот этому объему материала не распадаться, а быть очень четко структурированным и показывать действительно настоящую живую жизнь человека, о котором снят фильм. Жизнь в контексте эпохи. Это фильмы, помимо того, что они замечательно рассказывают о жизни святителя Николая и преподобного Авы Юстина, помимо этого они дают очень широкую картину вообще сербской жизни, жизни Югославии, с одной стороны, в основном до Второй мировой войны, это фильм о святителе Николая, и после Второй мировой войны, это уже фильм о святом Иустине. Поэтому эти фильмы крайне интересны и важно посмотреть не только как источник нашего знакомства с этими замечательными святыми, но и для того, чтобы понять вообще судьбу и путь сербского народа в 20 веке. Для тех, кто не успел или не смог попасть на наш фестиваль, на эти показы, хотим обнадежить, что эти фильмы, в принципе, можно найти в интернете, на Ютубе. Надо только набрать названия, которые мы сейчас упомянули.
Я вообще хотел бы сказать, что сегодня, вот в эти буквально 2 месяца, я стал свидетелем некоего нового откровения, во всяком случае для себя лично, что возможно снять фильм о святом, возможно сделать это очень корректно, очень бережно, очень правдиво. И совсем недавно здесь, в этой студии, мы говорили о подобном фильме, посвященном святителю Иоанну Померу, нашему выдающемуся святителю, который в Латвии, уроженец Латвии, основал, по сути, государственную российскую церковь, если можно так выразиться. Это священномученик Иоанн Помер. Другое дело, что сегодня мы наблюдаем, распадаются некие связи в связи с известными нам событиями, и люди забывают свои христианские корни, как отец Ненад сказал. Вот мы вспоминали апостола Павла. Мы разделяемся, а должны мы соединяться. Наверное, и придет такое время, когда все-таки это соединение восторжествует.
Конечно, соединение нам нужно всем. Но сперва надо, чтобы сохранилась Россия, чтобы сохранилась связь, что сохранилась связь между народами, которые уже в православии как-то ощущают эту связь. Я не сказал. Очень важно, что мы думаем. Мы маленький народ, но мы так в Сербии, как мы любим так думать о себе как значительный. Мы маленький народ, но мы значительный. В этой ситуации, что случилось? Вы знаете, что в 90-х годах что случилось со Сербией, с Югославией. Это Сербия была проблема. НАТО. 18 стран. Они бомбардировали нас, как маленькую страну, которая достаточно была, может быть. Но 18 стран, самых богатых, самых в НАТО пакт, они бомбардировку сделали. Я думаю, и тут кто-то сказал здесь, я не знаю именно кто, но я слышал, читал, что узнали, что это было очень значительно для вас тоже. Тогда вы увидели, что может случиться. Как это был полигон, мы пробовали полигон для НАТО, так бы полигон и для вас были с другой стороны. Увидеть, что НАТО... Не нужно было, чтобы Объединенные Нации дали какое-то позволение, что это... Нет, ничего нет. Они сделали, что хотят. И тогда... После 90-х годов быстро стало ваше усиление, стало намного быстрее идти. И тогда увидели вы, и китайцы тоже увидели, что это. Тогда бомбардировали посольство Китая в Белграде, например. Мы связаны, уже связаны. Это война, в которой теперь вы находитесь, началась в Сербии. Как и эта Первая мировая война. Это началось в Сербии. Будет по-другому, я надеюсь, результат. Потому что это очень важно теперь. Есть идея, чтобы весь мир был один. Идея о одном мире. О связи всех людей. Это всегда была идея в России, в Сербии, повсюду. Все человечество, да. Но осторожно с ним, как это прийти, все человечество.
Итак, текст святителя Николасевского, где говорится о том, что не исключено, что Бог допустит людям внешне объединиться в единый мир. И часто Бог допускает людям идти своими путями, даже если это не его пути. Уважая свободу человека, Бог часто меняет ситуацию по желанию людей, но не выпускает центр мира из своих рук в руки сатаны.
Когда у вас не было сил, чтобы ваши страны сделали как следует, у вас не будет сил весь мир сделать. Это идея, которая не идет к Христу, Богу. Все человечество пропаднет.
Дорогие друзья, вот еще раз хочу обратить ваше внимание, что отец Ненад Ильич открывает нашему зрителю образ удивительных сербских святых, подвижников, уже, по сути, наших современников, святителя Николая Сербского, преподобного Юстина, которые очень важны для русского сознания. Между прочим, можно с уверенностью сказать, что святитель Николай Сербский в настоящее время – это один из самых читаемых сербских авторов. И о нем слышали все, даже те, кто не воцерковлен или даже кто, собственно, не читал самого святителя Николая. Мы в Сарптиховском университете имели возможность посмотреть фильм о святителе Николае. Это очень интересная документальная работа, где много редких архивных данных. И вообще сам фильм и личность святителя показаны на фоне драматических событий XX века. И вот когда было обсуждение фильма, прозвучал такой вопрос. Почему же много говорится в фильме о Европе, даже об Америке, но не сказано о России? Но это такой вопрос немножко поверхностный, потому что для святителя Николая Сербского славянство – это тоже Европа, и что, отвергая или ставя однозначный знак равенства между Европой и Западом нынешних дней, мы отказываемся от собственной великой миссии, от того, что заповедал нам Христос, от проповеди на всем европейском континенте. И стоит помнить, что мы получили христианство от Европы, христианской Европы, которая некогда была любимой дочерью Христа, как говорил сам святитель Николай Сербский. Стоит даже, например, сказать, что некогда именно Европа была оплотом истинной веры, когда Русь была еще языческой, а Византию раздирали всякие антихристианские ереси. Просто сейчас Европа, к сожалению, в таком бедственном состоянии, о чем говорил сам святитель Николай, он сострадал состоянию поруганной Европы и говорил о том, что Европа стала прислужницей христоненавистников. У него даже есть такой образ, что Христос вынужден скитаться по Европе как нищий, тогда как в роскошных палатах расселись новые фарисеи, воцарившиеся над европейскими христианскими народами. Однако все-таки святитель Николай Сербский не терял некого оптимизма в отношении благодарованной миссии европейского континента и считал, что пример православных славян способен пробудить Европу к покаянию, и очень бичевал пороки современных европейцев, как западных, так и восточных, при этом более строго зачастую спрашивал именно с последних, то есть с нас, с православных славян, но при этом всегда говорил, что славянство – это та же Европа, просто часто высокомерно незамечаемая Европы Западной. В ту пору, когда славяне отражали нашествие мгунов, молгол, турецких орд и не давали китайскому муравейнику высунуться из-за своей стены. То есть славяне были оплотом Европы против азиатского нашествия. И сегодня все-таки остаются островки православия в Европе. Мы видим, как некоторые лучшие из европейцев принимают православие, и свидетельством тому событий 99-го года, когда, например, вот 12 итальянских десантников перешли в православие в монастыре Высокие Дычаны на Косове. Но есть и другие примеры, уже более поздние, совсем близкие нам. Поэтому все-таки важно, мне кажется, помнить об этом, когда рушатся основы западной цивилизации на наших глазах. Не стоит так вот бездумно отвергаться от наших заблудших братьев европейских. И чем больше мы сами будем утверждаться в истине, тем больше шансов, что многие из них и разглядят в нас некое христианское начало, ими утраченное. И еще вот я бы хотела подчеркнуть, что как святитель Николай Сербский, так и его ученик, преподобный Юстин Попович, наследовали такой древний византийский дух, свойственный и нашим святым нового времени. Стому Иоанну Праведному Кронштадтскому, нашим новомученикам и даже вот таким святителям, как, например, епископ Иоанн Санкт-Петербургский Ладожский, чья память скоро совершается. В отношении их можно привести слова старца Паисия Святогорца, который говорил, что в старину, если кто из благоговейных монахов тратил время, заботясь о положении дел в мире, то его надо было запереть в башню. А сейчас наоборот. Благоговейного монаха надо запереть в башню, если он не интересуется и не болеет за то состояние, которое возобладало в мире. И этим жил и святитель Николай Сербский, и преподобный Устин, и святитель Амфилохий Радович, ученик преподобного Устина. Они никогда не оставались равнодушными к судьбе своего земного отечества и к судьбе всей Европы и всего, в общем-то, мира. И в связи с этим я бы даже зачитала слова преподобного Устина из книги «Человек Христов», которая была издана вот совсем недавно и представлена на нашем фестивале «Сербское утешение русскому сердцу». Она интересна тем, что в ней говорится о жизни преподобного Устина, потому что у нас очень мало работ о нем самом. А между тем, он очень много претерпел в 20 веке и от коммунистов, и стал свидетелем многих драматических событий своего народа. И вот, мне кажется, некоторые его слова из его работы «Правда о сербской православной церкви в коммунистической Югославии» являются, с одной стороны, важным свидетельством о гонениях на православие в 20 веке, но и служит неким предостережением нам, когда сегодня мы видим попытки возобновить вот коммунистическую идеологию, навязав ее нам как исконно русскую, хотя мы понимаем, что у марксизма были западные религиозные корни. Вот преподобный Устин, например, говорил, что за всю тысячелетнюю историю сербской православной церкви никогда не было более трудного положения, нежели сегодня. Как будто некий больной находится на смертном одре, испуская хрипы последней агонии. Нужно его немедленно, как можно скорее лечить. Есть и лекарь, врачующий любой недуг, есть и средства от всякого недуга. Это богочеловеческий путь святых апостолов и святых отцов, а вслед за ними и вместе с ними и святых сербских угодников Божьих во главе со святым Саввой. Без этого все врачующие лекарства, все прочие средства являются не более чем бесполезными пластырями. Ибо лакейское служение богоборческой, христоборческой диктатуре, разрушительнице церкви, диктатуре преступной утопии коммунизма, неизбежно ведет к смерти, и причем к смерти вечной, из которой нет воскресения. Поэтому подчеркну, обращаться к наследию святителя Николая Сербского и преподобного Иустина для нас сегодня крайне актуально, и мы у них можем найти очень многие ответы на многие животрепещущие вопросы, чтобы укрепиться в вере, в любви к Богу, к своему земному отечеству и друг к другу.
Я благодарю моих гостей. Напомню радиослушателям, что сегодня мы имели честь беседовать со священником Ненадом Иличем, сербским режиссером, писателем, человеком очень интересной судьбы. Ныне отец Ненад служит в храме в Амстердаме, в Голландии. И мы сегодня приветствовали также Елену Аркадьевну Осипову, председателя общества русско-сербской дружбы и редактора издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егора Агафонова. Мы поговорили о многих вещах, которые, я думаю, сегодня должны не просто заинтересовать, а ранить каждое сердце, потому что если мы, христиане, потеряем эту соль, которую призваны сохранять, то горе этому миру. А сегодня все признаки налицо того, что церковь тоже, оказывается, это нечто, что может потерять соль. Мы видим, что творится в мировом православии, распри, раздоры, разделения, и это на самом деле должно нас привести к определенным размышлениям. Мы говорили сегодня о едином мире, о всечеловечестве. Это тоже очень важное и, я думаю, зыбкая почва, на которую многие боятся вступить, потому что мы знаем, кто объединит человечество в конце времен и что должны мы для этого делать. Святейший патриарх Кирилл сказал очень важные слова недавно совсем. Он сказал, что Россия отодвигает приход последних времен. Я примерно перефразирую. Это, конечно, тема для дискуссии, но поскольку эти слова произнесены, то каждый из нас должен задуматься, что сделал он для того, чтобы отодвинуть приход апокалипсиса. Я благодарю вас, дорогие гости. Отец Ненад, особенно благодарю вас, Елену Аркадьевну и Егора за то, что это состоялось. И еще раз подчеркну, что та радость от общения с сербами, с сербским священником в особенности, с традицией, историей, она как в капле воды заставляет нас вспомнить и свою историю, и историю близкой нам Сербии. Благодарю вас от всего сердца.
Благодарю вас. Забыл сказать, что здесь, в Москве, Россия оставит что-то от меня. Перевод моего романа «Дорога на Царьград». Это не дорога к Царьграду в этом церковном смысле, который... Но это какое-то духовное... В духовном смысле. Это можно, если кто-то хочет познакомиться с ним. А кинокартины Николая и Юстина остаются здесь впечатления прекрасных людей, которые были, смотрели эти кинокартины, с которыми разговаривали. И в Сербию я несу с собой впечатления... Да. Полное сердце.
А вы останетесь также в нашем сердце. Спасибо. Спасибо. Thank you.